Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы с вами в книге «Исход». Мы продолжаем говорить об устройстве скинии. И в прошлый раз мы уже подошли к теме покрывал, которыми покрыта скиния. А мы говорили с вами о 4 слоях этих покрывал. Самих покрывал, конечно, существенно больше, потому что там сшивались покрывала для того, чтобы закрыть всю скинию. Но слоев покрывал было 4, и каждый из них имеет свое особое значение. Мы говорили о том, что смысл всей скинии, смысл устройства скинии указывать на Иисуса Христа. И вот первое покрывало мы читаем в книге «Исход», 26 глава, что это покрывало из виссона. Слово «виссон» на самом деле это лен, это тонкий, очень качественный лен. Это внутренний слой покрывал, там тоже были покрывала, которые сшивали между собой, но вот это внутренний слой, который не виден снаружи, его видно только изнутри. И вот этот слой указывает нам на красоту Иисуса Христа. Мы поговорим еще о том, почему я делаю сейчас такое утверждение. Пока лишь скажу о том, что мир сам по себе и не может увидеть красоту Христа. Знаете, когда неверующие писатели стараются написать что-то о Христе, да порою, честно говоря, и верующие тоже, получается как-то странно, получается как-то блекло. Ну, даже такие мастера и явно, очевидно, верующие люди, как Достоевский, вот они выводят Иисуса Христа, и получается действительно что-то, ну вот невнятное, что-то совершенно неясное. Миру невозможно снаружи увидеть красоту Христа. Что уж говорить о неверующих людях, которые, не будучи возрожденными, которые, не зная Святого Духа, пытаются понять Христа. Обычно у них ничего не получается. Рождается в лучшем случае жалость ко Христу. Но жалости ему не надо. Он не для этого умирал. Свою красоту Христос являет только тем людям, которые уже принадлежат Ему. И чем больше мы поклоняемся Ему, тем больше мы узнаем Его. Чем больше времени мы проводим со Христом, тем ярче мы понимаем Его красоту. Это внутреннее покрывало, этот внутренний слой покрывал, это как раз и есть красота Иисуса Христа. На этих покрывалах херувимы. И херувимы там не случайно. Вы помните, что именно херувим закрывал путь в Эдемский сад? Именно херувима с мечом обращающимся видели Адам и Ева после изгнания из Эдемского сада. Псалмопевец Давид обращается к Богу с молитвой, 8 стих 16 псалма. «Храни меня, как зеницу ока. В тени крыл твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня». Вот крылья – это, конечно, не птичьи крылья. Крылья – это как раз крылья тех самых херувимов, которые были вышиты вот на этом покрывале. То есть тут само покрывало указывает на Божию защиту, указывает на Божие присутствие. Книга «Исход», 26 глава, с 1 стиха. Мы уже читали в прошлый раз, но я перечитаю несколько стихов здесь. «Скинию уже сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленной шерсти. Мы будем с вами говорить про эти цвета обязательно. «И херувимов сделай на них искусную работу». Вот те самые херувимы, о которых мы уже упоминали. Дальше указывается длина каждого покрывала. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя. Мера одна всем покрывалам. Иными словами, эти покрывала, защищавшие внутреннюю часть скинии, не могли касаться и не должны были касаться земли. Потом следующие слои покрывал будут касаться земли, но не эти. Дальше четвертый стих. «Сделай к ним петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины». То есть вот эта вся структура должна работать. Тут петли, и в шестом стихе мы читаем о крючках. Седьмой стих. Следующее покрывало, следующий слой. «И сделай покрывало на козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалом одна мера». Это следующий вид покрывал, это следующий слой. И эти покрывала уже длиннее, они могут касаться земли. Делаются они на козьей шерсти. Вот это покрывало уже было видно извне. Там будут еще два слоя, но они меньше. Несмотря на их наличие, вот это покрывало из козьей шерсти будет видно извне. Вот это покрывало указывает на покаяние. Почему? Да потому что потом именно такие животные, как козы, козлы и среди прочих, будут приноситься в жертву. Эта шерсть будет видна людям. И эта шерсть как раз и будет связана с идеей жертвоприношения. То есть человек видит эту шерсть, и он понимает, что за грех должна пролиться кровь. Вы помните, что первое покрывало появляется еще в книге «Бытие». Это третья глава книги «Бытие». Это тот момент, когда Адам и Ева согрешили, Бог разговаривает с ними, и Бог делает им одежды из кожи, из шкур животных. Он первым делает настоящие одежды. Он первым делает это покрывало. И смысл этого покрывала как раз в том, чтобы показать, грех покрывается, грех искупляется через пролитие крови. Послание к евреям, 9 глава, 26 стих. «Иначе надлежало бы ему, то есть Христу, многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». То есть это покрывало указывает нам также и вперед на жертву, которая будет принесена в Иисусе Христе. Но идем дальше. Мы продолжаем читать книгу «Исход», 26 глава, и переместимся мы с вами к 14 стиху. «И сделай покрышку для покрова из кож бараньих, красных, и еще покров верхний из кож синих». Вот тут не один, а два слоя. Это маленькие, небольшие покровы. Давайте по порядку. Первый – это кожи барани. Я считаю, что эти кожи указывают на Иисуса Христа как на жертву замещения, заместительную жертву. Он пойдет на смерть вместо нас. А шкура, козлиная шкура или козья шкура, которая была ниже, показывала, что люди должны будут приносить жертву. Но дальше еще одна покрышка. Значит, еще будет какая-то жертва. Другая жертва – это и есть жертва Иисуса Христа. Ну и, наконец, покрывало, покрышка, про которую говорится здесь очень коротко, еще покров верхний из кож синих. В большинстве переводов вместо слова «синих» используется слово «барсучий». То есть это покров, это покрывало из шкуры барсука. А если не барсука, то еще какого-то животного. Но здесь сложно сказать, потому что разные переводчики по-разному понимают используемое здесь слово. Однако все-таки большинство склоняется именно к барсучьей шкуре. Что же это такое? Это внешний уровень защиты. Это примерно так же, как Иисус Христос защищает наш путь. Вот Он защищает путь верующего. Верующий человек имеет защиту от Него на всех уровнях. Неверующий человек не увидит всей этой красоты. Верующий же испытает ее целиком. Ну и чем дальше, чем дольше мы живем, тем больше мы учимся эту красоту принимать и понимать. Дальше мы читаем о брусьях, которые используются в качестве каркаса для скинии, и о шипах для сочленения брусьев. Я считаю, что вся скиния указывает на Христа, все ее строение говорит о Христе. Ну и, соответственно, Дух Святой указывает нам на вот это единство. Дух Святой держит всех нас вместе. Знаете, удивительная вещь, удивительная ситуация. Дело в том, что христианская церковь при всех ее проблемах, при всех ее внутренних противоречиях, христианская церковь продолжает стоять, она не рассыпается. Это нечто особое. И апостол Павел наставляет нас хранить единство Духа в союзе мира. Когда мне говорят о том, что мы созидаем единство, я отношусь к этому весьма подозрительно. Если честно, да, давайте уж положа руку на сердце, да, вот если честно, то ничего мы не созидаем. Дело в том, что единство христиан установил Бог. Это Его идея, это Его желание, и, собственно говоря, Он и устанавливает это единство. Наша задача не в том, чтобы его созидать, не в том, чтобы его устанавливать, а в том, чтобы его хранить. Потому что по плоти у нас одна проблема, у нас одно желание – это просто разбежаться. А, собственно, каждый из нас, общаясь с не совсем приятными людьми, которые при этом еще оказываются братьями и сестрами по вере, это желание наверняка испытывал. Бог призывает нас хранить то единство, которое установил Он. Я обещал сказать несколько слов о цветах, использованных здесь. Голубой цвет – это цвет небес. Дальше красный цвет – это цвет крови. И вот тут появляется интересная такая вещь. Сиреневый цвет или пурпурный цвет – это цвет царства. Интересно, что пурпурный цвет возникает как раз из соединения двух этих цветов, цвета небес и цвета крови. Иисус покинул небеса, пролил свою кровь, воцарился в небесах, в результате показал себя как подлинный царь, подлинный первосвященник. Вот таким образом из соединения этих цветов возникает новый цвет, это пурпурный цвет, цвет царства. Цвет царства, между прочим, абсолютно законного, подтверждающегося тем, что совершил Христос. Он имеет право быть царем. Он имеет право и называться, и быть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кроме того, золотой цвет. Ну, о золоте мы уже довольно много говорили здесь, в наших беседах, и как о материале, и как о цвете тоже. Цвет царства, цвет чистоты – тоже цвет, указывающий на Иисуса Христа. 31 стих 26 главы. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного весона. Искусную работу должны быть сделаны на ней херувимы, и повесь ее на четырех столбах из сетим, это того же самого дерева, о котором мы уже читали, обложенных золотом, опять-таки, вот это единение, единство деревянной и золотой структуры, это мы уже видели, когда говорили о ковчеге Завета, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. Многие говорят, и я склонен с этим согласиться, я понимаю, что кто-то из вас уже стонет от символизма скинии, но ничего, скоро закончим. Я думаю, что на самом деле это действительно полезно. Так вот, многие говорят, что четыре столба, эти основания, в Новом Завете соответствуют четырем Евангелиям, четырем евангелистам. Ну и, как вы помните, эта завеса в храме, да-да, тогда уже в храме, разорвалась сверху вниз. Открылся путь, открылась связь между святилищем и святая святых после смерти Иисуса Христа. Интересно, что вот эта завеса также должна была использоваться и во время путешествия по пустыне для того, чтобы закрывать ковчег. Вся эта структура, как вы помните, была переносная. То есть люди не видели ковчега Завета даже в этой ситуации. Он был скрыт от народа вот этой самой завесой. Единственный путь к ковчегу заключался в том, чтобы пройти через завесу. Сделать это мог только первосвященник. Единственный путь к Богу сегодня заключается в том, чтобы пройти через Иисуса Христа. И вот этот путь доступен каждому. Недостаточно сегодня просто быть искренним человеком, недостаточно принадлежать какой-то церкви. Смысл в том, чтобы приходить через Иисуса Христа. Другого способа нет. Друзья, нас спасает не жизнь Иисуса Христа, а его смерть и воскресение. Я понимаю, что кого-то это опять шокирует, но я уже привык некоторых из вас шокировать, ничего страшного. Я повторю эту мысль. Нас спасает не жизнь Иисуса Христа, а его смерть, пролитие его крови за нас, его воскресение. Понимаете, жизнь Иисуса Христа скорее наводит на нас стыд. Мы начинаем думать о том, ну почему я так не могу? Почему я так не живу? Да, вот почему это недоступно, почему это все далеко для меня? Жизнь Иисуса Христа показывает нам нашу несостоятельность. Смерть Иисуса Христа дает нам искупление. Жизнь Иисуса Христа во многом в осуждении нам. Смерть Иисуса Христа – вот способ нашего оправдания. Эта завеса, о которой мы читали с вами, невероятно красива. Она указывает на Христа также и в его красоте. Дальше мы читаем устройство внутренней части. Это святая святых, 34 стих. «И положи крышку на ковчег откровения во святом святых и поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне скинии и сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона узорчатой работы». Собственно говоря, 26 глава указывает на то, как мы с вами приходим ко Христу. Иисус говорит: «Я – путь и истинная жизнь». Другого пути нет, другого пути просто не существует. Не случайно Иисус говорит о том, что мы поклоняемся Богу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Бог. Мы переходим к 27 главе, и мы попадаем во внешний двор скинии. «И сделай жертвенник из дерева сетим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный и вышиною 3 локтей. Кстати, довольно большой жертвенник, мы потом его сравним с другими, увидим, что он больше других. И сделай роги на 4 углах его, так, чтобы роги выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Это медный жертвенник, он снаружи, он во внешнем дворе. Кстати, все, что снаружи, сделано из меди. Все, что внутри, сделано из золота. Медь и золото внешне похожи друг на друга, но это сходство обманчиво и очень поверхностно. Все, что изнутри, указывает на личность Иисуса Христа, ну а то, что снаружи, на подвиг Иисуса Христа ради нашего с вами спасения, нашего с вами освобождения. Золото говорит о святости Христа, медь о суде над человеческим грехом. Золото указывает на то, что Иисус наделяет святостью и нас. Но прежде чем это произойдет, нужно пройти через медный жертвенник, через очищение, через признание своей несостоятельности перед Богом. Бог смотрит на внутреннюю часть, Бог приходит и является каким-то образом в святая святых. Он смотрит на внутреннюю часть скинии. Ну а человек приходит через медный жертвенник, через внешнюю часть, через покаяние. Да, друзья мои, вопрос о грехе должен быть решен, прежде чем мы с вами попадем в святилище. Мы не можем с грязными руками, с грешным сердцем прийти к Богу и ожидать, что это сердце останется неизменным. Бог его обязательно будет очищать, к этому нужно быть готовыми. Как человек может прийти к Богу? Прежде всего, для того, чтобы это произошло, ну, кто-то из вас скажет, должны ему об этом рассказать. Да, это абсолютно библейская идея. Но тогда вопрос, о чем рассказать? Должны его куда-то пригласить. Да, возможно, хотя в Библии не всегда приглашали. Но тогда опять вопрос, а на чем основано это приглашение? Так вот, смысл заключается в том, что человек может довериться Богу только в том случае, когда кто-то занял его место, когда кто-то умер вместо человека. И вот медный жертвенник – это первый путь на пути ко Христу, медный жертвенник – это путь на пути к осознанию того, что произошло на Голгофском кресте. Апостол Павел, послание к евреям, 5 глава, 2 стих, пишет так: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Про благоухание будем говорить также в связи с золотым жертвенником, еще предстоит нам это. Но вот Иисус напоминает нам, Иисус указывает нам о том, что прийти к Богу невозможно иным способом, как через медный жертвенник. И крест Иисуса Христа стал для нас, людей новозаветного времени, ничем иным, как этим медным жертвенником. Человек не может поклоняться Богу, но вот в той культуре, в том устройстве не мог поклоняться Богу, пока не пройдет через медный жертвенник. Так это и сейчас. Жертвенник сделан в виде куба. Дело в том, что перед Богом все равны. Кроме того, высота медного жертвенника равна высоте крышки. Крышка, как мы помним, ассоциируется с милостью. Жертвенник с судом. Милость и суд по своей вышине, по своей важности равны. Чего больше? Милости или суда? Нет, друзья, милость и суд равны. Милость Божия для нас преобладает над судом только потому, что Иисус Христос взял этот суд на себя. Бог не может сказать: «Я просто прощающий. Прощение во мне больше, чем суда». Прощение или милость с одной стороны и суд, осуждение с другой стороны абсолютно равны. Но суд уже взял на себя Христос для того, чтобы спасение было отдано нам. Мы пропустим несколько стихов. Я думаю, что вы сами это можете прочитать. Переходим к 20 стиху 27 главы книги «Исход». «И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время». Вспомните, пожалуйста, Нагорную проповедь. «Да светит свет ваш перед людьми». Вспомните светильники в притче о девах. Вспомните, в принципе, смысл света в Новом Завете. Так вот, этот свет мы также получаем в Иисусе Христе. Это масло, есть Дух Святой. Мы в следующий раз с этого начнем, друзья мои. В Ветхом Завете, сначала в скинии, а потом в храме, нужно было постоянно поддерживать свет. В Новом Завете мы призваны также поддерживать в себе этот свет. Свет Иисуса Христа. И вот это чрезвычайно важная история. На сегодня, друзья, все. Всего вам доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.